Мне вдруг стало очень плохо. Я не понимал, что со мной происходит. Мое тело все ломило, голова болела, ум взрывался, я не мог его контролировать. Потом я лег спать, не мог заснуть. Потом проснулся в 12 ночи, не мог заснуть. Потом встал, начал повторять мантру. Единственное, что оставалось, это молиться Господу. Тогда я не знал, что это произошло. Я не понимал, что происходит. Единственное, я начал молиться Господу. Я говорил: мой дорогой Господь, похоже, Ты хочешь показать мне, насколько я недалек. И хотя, может быть, я считаю себя ученым человеком, но на самом деле я не очень глупец. И Ты мне это показываешь, что я не могу контролировать свои чувства. Я не могу контролировать свои эмоции. Я не могу контролировать свой ум. И за это я Тебе очень благодарен. Потому что иначе, если бы я все это делал, контролировал ум, очень быстро я бы возгордился. Я был бы надутым, как лягушка из истории в колодце. И мы сегодня разговаривали с одной преданной, и она мне тоже поделилась о том, что иногда бывает, что нас придавливает. Еще как это можно выразить по-русски? Накрывает, говорят, да, есть еще такое слово, похлеще есть. Плющит. Так плющит, что не выплющен больше. Но тогда нужно понимать, что это не просто так. Мы все ходим под Богом, все ходим под Господом. И Он контролирует каждый наш шаг, каждое наше движение, каждую нашу мысль и каждое наше желание. И поэтому естественным образом Он видит, что происходит. И причиной всему является Господь. Мы можем подумать, наша карма является причиной. Но если мы встаем на духовный путь, то карма на нас действует все меньше и меньше и меньше, все слабее и слабее и слабее. И все больше и больше влияние Господа. Так, например, мы обсуждали Спритху Прабху. Это ученик Шрилы Прабхупады, святой человек, буквально несколько назад, уход Пурначандры Махараджа. Пурначандра Махарадж – саньяси, святой человек, духовный учитель. Но внешне, казалось бы, он покинул этот мир при неблагоприятных условиях. Он был один, были какие-то врачи, не было вокруг преданных. Преданные не пели мантры. И он находился в коме. Кома – это бессознательное состояние. И поэтому может показаться, что это не очень благоприятно. Но так можно говорить об обычных людях. Об обычных людях, которые просто живут, работают, едят, работают, приходят, занимаются сексом, потом утром еле-еле встают, плетутся на работу, которую они уже много-много лет ненавидят. Зарабатывают какие-то жалкие гроши, приносят их домой, выслушивают упреки, опять занимаются сексом, спят, снова встают, идут на работу. Потом отпуск. И этот отпуск как райские мгновения. Было такое, да, что отпуск пролетает как 3 дня, хотя он 30 дней. А работа, хотя она год, кажется, что тянется 10 лет. Вот такие вещи происходят. Но с преданными Господа не происходит таких вещей. Время действует по-другому. Вот эта материальная энергия, все, что нас окружает, это материальная энергия. Дома, здания, машины, планеты, лес, трава, реки. Все это материальная энергия. И она на нас влияет. Так если мы ради интереса как-нибудь сходите, вот, например, в Америке там есть арены, на которых устраивают рок-концерты. И причем эти арены находятся вне городов. То есть в Америке города устроены не так, как в России, не так, как в Европе. В Европе есть обозначен центр, центр города. И в центре города что-то находится, ратуша там стоит или храм стоит. Или на худой конец какая-то центральная улица, и там все магазины. И люди вечером выходят вот на эту улицу и прогуливаются, что-то покупают, заходят в кафе, иногда встречают своих каких-то знакомых и таким образом наслаждаются, пытаются насладиться после тяжелого рабочего дня. В Америке все по-другому. В Америке нет этих центров, там нет скопления людей. Там просто улицы. Просто улицы, просто дома. И сделано таким образом, чтобы не было скопления людей, а чтобы они как-то рассредоточены были. И в каком-то квартале небольшой магазинчик. Там небольшой магазинчик, там. Но если кому-то что-то нужно купить, закупиться, то где-нибудь за городом делают большой, огромный мега-супермаркет. Вот, и люди выезжают из города что-то покупают. И точно так же вот такие вот арены, как у нас, например, построили Крокус-Сити. И там есть вот такая вот арена. Люди выезжают из города и идут на концерт. И точно так же в Америке вот такие вот стадионы и арены для каких-то рок-групп, в основном стадионы, они находятся за городом. Если вы попали в Америку и пошли бы на этот рок-концерт. Что интересно, рядом, буквально рядом с этим стадионом находится лес. И вот заканчивается рок-концерт, но и такая огромная-огромная стоянка машин, и вы подходите к своей машине и обратно в город. Но если вы выходите с рок-концерта и не едете в город, а вы заходите в лес, вы сразу же почувствуете, как действуют на вас совершенно иные энергии, совсем другие энергии. Или, например, какую сейчас в больших городах используют воду? Вот Садху Санга Прабу не даст мне соврать. Эта вода стекает в канализацию. Грязная, оскверненная вода с разной химией, с разными фекалиями. Не нужно забывать одну интересную вещь. Что даже если эта вода проходит самую лучшую очистку, все равно вот это вот осквернение, вот эта вот энергия от порошков, от фекалиев, вот, от вымытой посуды, от слизи и так далее, эта энергия никуда не уходит. Она остается. И затем вот эту воду, ее проводят через фильтры, через очистные сооружения, и снова она поступает в водопровод. И вот это дважды оскверненной водой мы омываемся, вместе с мочой, вместе с калом она снова течет, ее снова пропускают. Уже трижды оскверненная вода. И я это чувствовал. Когда, например, находишься где-то в загородном поселке, где коттеджи, и там вода из артезианской скважины, когда омываешься, совсем другой эффект. Совсем другой. Или, например, омоетесь в такой воде, которая из водопровода течет. Вот так вот, несколько циклов. Потому что иначе воды не хватит. Города огромные, гигантские города. Воды не хватит. Эта река сразу будет мелеть. Москва-река мелеет сразу. И потом нужно несколько раз пропускать 3-4-5 циклов. Потом раз порция новой воды. Раз в неделю свежая вода. 9. Здорово, да?
9 раз.
9 раз, говорят.
Махарадж говорил, в городах пьем воду, которую уже 9 раз очищали.
Да. Которую пили и потом эвакуировали. Возьмите, омойтесь в такой воде. А потом ради интереса омойтесь в какой-то чистой реке. Или омывайтесь в течение месяца в этой чистой реке, а потом омойтесь в воде, которая течет из крана, и вы почувствуете не очищение, а осквернение. И вот эти вот города, они нас потихоньку убивают. Убивают, убивают. Вот эти вот звуки лязгания. Машина едет, она оскверняет эфир. Этот звук разрушает наше тонкое тело. Разрушает тело чувств, тело ума, тело разума. Вот эти вот газы, они тоже разрушают наше и грубое тело, и тонкое тело, они тоже разрушают. И таких примеров можно очень много привести. Один преданный рассказывал мне историю. Тогда только начали создавать сотовую сеть, сеть сотовых телефонов. И люди не понимали, что это очень вредно. Вот эти вот антенны, видели такие вот антенны, такие прямоугольные? Вот это вот сотовые телефоны, антенны. Люди не понимали, что это вредно. И их ставили где угодно. Их ставили на крышах домов, школ. И вот одну такую антенну поставили рядом с балконом одного преданного. Он жил со своей женой. И она, не зная, что это такое, она ложилась головой. Ее кровать была вот прямо в стороне вот этой антенны, она прямо ложилась головой к этой антенне. То есть там была, конечно, стена, но расстояние было буквально, может быть, 1.5 метра. Ее облучало, она не знала, что с ней происходит. Вдруг она начала болеть. Потом она начала замечать, что когда она расчесывает волосы, очень много волос выпадает. Потом она тяжело заболела, врачи не понимали, что с ней происходит. И она оставила тело. И потом через пару-тройку лет начали выходить статьи, насколько это вредно. И он увидел, что вот эта вот антенна... А он спал в другой комнате. Они просто, ну, как бы в разных комнатах. Это ведическая традиция. Знаете, даже у великих царей у них есть мужская половина, женская половина. Ну, вот у них как-то было. Она в одной комнате. Вот он совсем другой. Он был от этой антенны на каком-то расстоянии, может быть, 10-15 метров. Вот она оставила тело, она умерла. И вот это все разрушает. Разрушает. Я не призываю вас бросить все, поехать в деревню, хотя это тоже неплохо. У нас сейчас один проект открывается. В нашем фонде, который называется «Истинные ценности». Если вам интересно, можете зайти на сайт и набрать на английском языке «истинные ценности». И он пишется «и» на английском, только буквы английские, на русский язык, английские буквы. «Истинны», буква «ы», это как она, «вай» называется, да? Ну, как «игрек» по-рабоче-крестьянски. «Истинные», потом «дефис», не внизу, а посередочке. «Ценности» — это буква «си», русская буква «с». «Ценности». Вот он, этот сайт, он сейчас формируется, он еще не совсем готов, но там есть фотографии с наших мероприятий. Вот я рассказывал в прошлый раз, как мы проводили мероприятие в одном политическом клубе. Вот. И как в конце концов мы устроили киртан. Эти солидные люди, там, миллионеры были, из правительства, какие-то художники, какие-то писатели. Спортсмены какие-то такие, все известные личности какие-то были. Они начали прям под Хари Кришну танцевать начали. Вернее, мы не Хари Кришну пели, мы не Тайгуранга пели, но это был киртан. Они прям танцевали. Потом начали есть прасад. Обычно после таких вещей фуршет. Дадут вам какой-нибудь бутербродик, рюмочку вина дадут, вы раз, закусили, и все, Хари Кришна. Нет, у нас был пир. У нас был пир, у нас было 4 огромных торта по 12,5 килограммов. Всего 50 килограммов торта было. Вот был вегетарианский шашлык, были там какие-то печенюшки эксклюзивные пирожки. Шуба самая вкусная во всех трех мирах. Еще что-то было, сладости какие-то были. Вот, и некоторые были в таком экстазе, что они просто... Там, знаете, вот, например, торт разрезан кусочками, да? И они берут лопату, нужно брать лопаточку и аккуратненько себе положить. И потом на тарелочку, потом съесть. И некоторые из них были в таком экстазе от просады, что они просто брали этой лопаткой раз и ели. И потом прям брали и ели. Конечно... Конечно, в другом случае, знаете, если бы это в храме где-нибудь было, преданные бы налетели, отобрали у него бы лопатку, и торт бы изо рта бы вытащили бы. Вот. Но здесь это так выглядело удивительно, удивительно. И мы чувствовали, что Господь рядом. Вот. И я недавно был в одном месте, это примерно 60 километров, от Ярославля в сторону Вологды, еще немножко севернее. И там преданные начали проект. Проект экологического поселения или проект экологической деревни. То есть такой экопроект. Если случится, если вдруг, не дай Бог, придет 2012 год, да, то там все нормально. Там все нормально. Там электричество не нужно, там масляные лампы или свечи на худой конец. Вода, даже если будут сильные морозы, обещают через пару лет минус 60 градусов, тогда Москва начнет умирать. Там будет все размораживаться, очень многие умрут. Или жара, например, будет, тоже многие умирают, когда сильная жара. Особенно люди больные, пожилые и так далее. Но там бурится скважина, и стоит вот такой вот насос, и он находится не на улице, он находится внутри дома. Внутри теплого дома находится. И поэтому вода в тепле. Стоит печка. Там у них стоит дом уже, я был у них, и там стоит такой простой дом. Но, правда, они еще, это все очень-очень простые условия, очень аскетичные, они как йоги живут настоящие. Их жены не могут с ними жить. Они в больших городах остаются. Это представьте, они утром встают, морозец там такой, минус 18 или 22. Ну, я же сказал, это 60 километров от Ярославля туда на север. Вот. И у них такое место для омовения, душек. Они взяли пленкой, такой плотной пленкой, закрыли такую кабинку. Вот ты выходишь на мороз, заходишь в эту кабинку и омываешься водой. Но, правда, вода не холодная, нормальная вода. Вода с вечера ставится, ведро ставится на печку, ставит там печка у них. И эта печка топит, на сутки хватает, ну, знаете, вот две вот таких охапки дров всего. Грамотная печка, если сделана, то две таких вот охапки дров, и все, и целый день она топится. Ночью там закинул, и она ночью топится, и она теплая. И там такая вообще энергетика, там так хорошо, так замечательно. Туалет, правда, тоже на улице. Мы были в некоторых храмах были, и там тоже туалеты на улице, и чтобы сходить в туалет, простите меня, пожалуйста, по-большому, там же одежда оскверняется, когда ходишь по-большому, потом одежду нужно стирать. Но есть такие ткани, которые не оскверняются. Это шелк и шерсть. Они не оскверняются, считается. В ведах написано. Вот. И там у них, знаете, приготовлена специальная такая одежда для этих целей. Шерстяные штаны, шерстяной свитер, шерстяные эти валенки. И вот одевают спецодежду утром. Я сам одевал. Потом меня пожалели, начали на квартире селить. Вот. Горячую воду нужно было греть. Но мы вставали впритык к Мангалаарти. И поэтому не было времени греть воду. И мы брали холодную воду. И с нами был один преданный, он сейчас в Юрлово живет, в нашем ашраме живет. Арджуна Валабха. И я помню, он выскакивал с ведром воды, там был мороз такой, на крыльцо. И вот этой вот холодной водой с криком «Аскеза богатства брамана!» И знаете, видимо, у него кровь горячая, И от него сразу пар шел, такой такой пар, облако пара. И он с криком заскакивал. И он прямо говорил: экстаз, сначала пробой экстаз. Я думал: боже мой, неужели я на это решусь? И я вышел, и был мороз, и падал маленькие-маленькие вот эти снежинки, падали снежинки в мое тело. Я смотрел на это ведро с холодной водой, я думал: неужели я решусь на это? И это была уже мантра, я кричал: аскеза богатства брамана! И тоже пар такой. Потом забегал внутрь, а там печка натоплена, слава Богу, там тепло. Вот, и это, знаете, тогда это было, конечно, не до смеха, но сейчас с таким, в этой теплой комнате, с таким удовлетворением все это вспоминаешь. Это были удивительные годы молодости, когда мы были молоды, помоложе лет, может быть, на 7, на 8. И вот эти преданные вот в этом месте, это заброшенная деревня. Старая-старая деревня, она полностью заброшена, там развалившиеся дома, люди покинули. Но есть один плюс. В древности люди строили деревни в особых местах, они не строили где попало. То есть это было в плане экологии хорошее место, там вода чистая, напор из скважины такой хорошей. На пригорке это место стоит. Дома тоже расположены правильно по ведам. Вастушастра есть такая, Упаведа. То есть они сориентированы строго на север, на восток. Вот правильно стоят дома. И преданные, учитывая вот эти все законы, тоже построили вот такой дом. Вот, они начали планировать, где они храм поставят, где другие дома, уже генпланчик такой есть. И когда я приехал, я им сказал: ну и как вы будете строиться дома? Как вы будете? Какие у вас ресурсы? И они сказали: мы потянем один дом в год. Вот сейчас один домик есть, через год еще один домик, через год еще один домик, через год. Я говорю: это очень долго. Очень тяжело, долго ждать все это. Это через 5 лет у вас, представьте, 5 дворов только будет. Что это за поселение такое? Я говорю: давайте сделаем так. Мы сделаем не проект какой-то деревни экологический, а сделаем проект ведического города. Как не слабо? Проект ведического города. И место, причем хорошее, там есть место, где можно все вот так вот располагать. И они подумали: где, как, это очень сложно, много людей, это вообще очень сложно. И я им сказал: ну, представьте, давайте вспомним, как строилась Москва. Сколько сейчас в Москве миллионов, а? 12, а с приезжими все 15 будет, или 20 даже, да? 20 авторитетно или догадки, а? Но когда она строилась, сколько в ней жило? Кто знает, сколько жило? Сколько жило людей, когда она строилась? Когда она построилась? Немного. Сотни, 2-3. И это уже ведический город. 200-300 человек. Ну, большие города — это где-то 1000, 2000, 3000. Это уже большие города были. Их называли великими. Великий Новгород там называли. Или Ростов великий называли. Уже там было побольше. То есть принцип был такой. В центре стоял храм. Вокруг храма жили священники. Ну, может быть, князь жил. Потом жили те, кто представляет войско, потом торговцы и те, кто работает на земле. И огораживалось все это. Если город разрастался, вокруг строили деревни. Были деревни. Если кто-то нападал, все деревенские, они бежали и прятались за стенами. Вот такие вот города были. У нас сейчас бесполезно прятаться, честно говоря, сейчас. Но самое интересное вот замечено было, что когда происходят войны, или когда происходят беспорядки, мародерство и так далее, меньше всего страдают те, кто живут на земле. Больше всего страдают те, кто живут в городах. Почему? Кто мне ответит? А в городах люди как бы богаче, они в себе скапливают все. Нападают именно вот на города, потому что там можно больше, чем поживиться. А в деревнях там все просто. Там, ну что, простая очень одежда, но зато и всегда есть еда, там есть молоко, там есть йогурт или простокваша, там есть... Мясо не едим. Ну, если хотите поесть мясо, вон, пожалуйста. Не ставьте себя в неудобное положение. Мед, да, пасеки, мед. Зерно. Да, овощи какие-то. Какие-то овощи. Да, в принципе, все. Есть все, что нужно человеку. В принципе, там есть все. И причем все чистое. Вода чистая. Все чистое. И вот мы с преданным медитируем. Похоже, что когда-то, я не знаю, когда, но придет такой момент, когда вот эти большие города, они начнут разрушаться. Представьте, что в Москве, например, вообще не будет 2-3 дня электричества. Она захлебнется в собственных испражнениях. Представьте, вот эти стояки, это все встанет. Будет вонище стоять. Ужас, что будет. Воды не будет, электричества не будет, света не будет, газа тоже, ничего не будет. Все. Люди будут сходить с ума. Хотя бы три дня не будет электричества. Полный крах. Вот такие вот поселения, ведические города, они не зависят. Они не зависят от этих вещей. Рядом лес, дрова, корова дает молоко. Есть также, взбивается масло, есть деньги. В принципе, все есть. И вот я помню, когда мы были мальчишками, это было в 60-х годах, у нас было четкое всегда такое вот, знаете, уверенность, четкое такое мнение было, что деревенские ребята сильнее городских, мы это четко знали. Что если кого вызовешь один на один, он тебя положит. Деревенские ребята были сильнее. Они босиком ходили по земле. Они ели пищу, которая наполнена праной. И в таких вот небольших городах или деревнях там были отношения, как во всей семье. Там полдеревни Ивановых, Сидоровых и Петровых. Вот и все. Вот все родственники, дальние какие-то родственники, и они это понимали, и они друг к другу относились как к родным, как к родственникам, как к братьям, к сестрам. В Индии до сих пор это существует. Дети приходят, в деревнях мы наблюдали, дети приходят из школы, и они несутся навстречу к родителям. Буквально прошло несколько часов, они соскучились. Они так любят друг друга, они не могут друг без друга жить. Они бросаются на шеи своим матерям, своим отцам. И они любят настолько друг друга, что когда родители становятся старыми, вообще дети, когда вырастают, они не могут уехать от родителей, они любят их очень. И когда родители становятся старыми, их не отдают в дома престарелых и так далее, они с любовью заботятся, там любят всю жизнь. Наша современная цивилизация, мы любим друг друга тогда, когда что-то получаем. Дети любят родителей, когда что-то от них получают. Если нет денег, но в конце концов можно ребенка им на выходные спихнуть. Мы их за это любим, за это они нам нужны. Если они этого не могут, они нам не нужны. Вот современная цивилизация приводит к имперсонализму. Имперсонализм – это когда мы сначала, первый шаг в имперсонализме, мы равнодушны даже к самым близким. Второй шаг – когда они нас раздражают. Третий шаг – когда мы их ненавидим. Вот к этому ведет, вот, к сожалению, современная цивилизация. И мы это видим. И поэтому вот будущее, это вот за такими ведическими городами. Вот я им сказал, если вы согласитесь на ведический город, то мы вам начнем помогать. Мы начнем инвесторов искать. И они сразу вдохновились. Так, представьте, один дом в год, а так может быть 3-5 домов в год. А может и 10 даже. Вот очень интересный проект. И за этим, скорее всего, будет будущее. Люди в городах будут очень сильно страдать. Там будут перебои с водой. Это предсказано в Шримад-Бхагаватам. Там также будут перебои с энергоносителями, с электричеством и так далее. Вот. И поэтому мы можем заметить, что такие люди обеспеченные, они всегда, помимо квартиры, имеют какой-то загородный дом. И если это разумные люди, вы можете увидеть, что там есть альтернативные источники снабжения энергии. Какие-нибудь солнечные батареи, или, знаете, есть вот крыши, такие покрытия. Один изобрел такую дымовую трубу. Высокая-высокая труба. Если труба высокая, то это как называется? Поддув, наверное, да? Внизу тянет, вверху вытягивает. Это вот... Это есть это. И он ставит маленький генератор, и все, у него на один дом у него хватает. У него постоянно тяга вот это вот есть, тянет постоянно. Но труба должна быть высокой, тянет. И генератор где-то он ставит в этой трубе, и все, он работает, электричество, все. Еще более интересное экологическая схема. Это если есть коровы. В деревне или в городе в таком сооружается септик для навоза. И весь навоз от всех коров туда сваливают. Туда добавляют катализатор. Этот навоз начинает бродить, и вырабатывается газ, метан. Все, есть отопление. Есть отопление, есть на чем готовить. И деревня или город, он может на этом жить. Это вот этот, вот такой вот, вот такая вот энергетическая установка обеспечивает 200, 300, 400, то и 500 человек. Мы это делали древние. Но древние делали не так, что они метан вырабатывали. Они просто брали коровий навоз, его высушивали. И это отличное топливо, самое лучшее топливо. Эти лепешечки, они маленькие, они легкие, но они очень-очень энергоемкие. Намного лучше, чем березовые дрова. И вот две такие лепешки кидаешь, я сам наблюдал в Индии, там, значит, такие печки, знаете, такая круглая печка, и здесь такая дырочка для того, чтобы туда закладывать эти лепешки, и сверху такая дырка, и на нее ставят казан. И бросают пару лепешек, и сам же готовый, рис готов. Очень, и они так, знаете, долго горят. Я думаю, что они вот эти вот с навозом с этим связываются, лепят его. Там девушки молодые, она, девушка, берет эту вот навозную, лепит вот лепешку. И потом на стены дома, если вот вы будете в Индии, вы вот увидите, очень интересно. И потом приклеивает к стене дома, и они высыхают, потом отдирают их и используют как... Вот. И корова при этом молоко дает, она дает навоз. Коровья моча, она тоже целебная. Вот можно помедитировать на такое будущее. Если очень тяжело будет жить в городах, то преданные будут выезжать за город и создавать такие города. И приезжать и проповедовать в городах, спасать людей. И рассказывать им, как они хорошо живут. Тем будет очень интересно, как же живут. Как в Венгрии, например, сейчас есть такая вот экоферма, там живет около 200 человек. И там все вот такое вот экологическое. Там, чтобы, например, огурцы хорошо росли, просто рядом садят цветы, которые называются ноготки. И при этом ноготки хорошо растут. Эти цветы для божеств используют. И огурцы хорошо растут. Там, например, есть канализация. Канализация выходит в озеро. Единственное, в домах не используют химические порошки, а используют такие экологические порошки. Потом это все стекает, вот эти фекалии, вот этот вот эко-порошок, все это стекает в это озеро. Но оно не воняет, извините. Потому что там растет специальный камыш, который все это фильтрует. И вода там чистая. Ну, правда, там не купается, конечно. Но оно такое приличное озеро, такой камышок растет. Не пахнет. Все так, вода чистая. То есть, в действительности, древние знали очень-очень много интересных и грамотных вещей. И сейчас современная цивилизация живет по вот этим технократическим законам и совершенно забыли древнюю мудрость. Мы сейчас проводим вот эти вот круглые столы, приглашаем ученых, приглашаем из правительства, приглашаем разных деятелей культуры, науки, искусства. И рассказываем о том, что в разных культурах есть вот эта древняя мудрость еще осталась. Это мудрость взаимоотношений друг с другом людей, взаимоотношения в семье, детей, взрослых и так далее. Это мудрость, как строить дома, города. Это мудрость экономики. Там очень-очень много таких вот мудрых вопросов. И знаете, мы рассматривали разные культуры. Рассматривали индийскую культуру, рассматривали славянскую культуру, армянскую культуру, мусульманскую культуру. И что мы заметили? Очень интересная вещь. Все сводится к одному. Везде есть общие вещи, и все сводится к ведам. То есть мы сделали вывод, что ведическая культура – это изначальная культура, изначальная или мать всех культур, или источник всех культур. И очень многие, кто ходит к нам на клубы, они соглашаются с этим. Они соглашаются с этим, приходят к выводу, что нужно сейчас обращать свой взгляд в древность, как древние жили, как древние времена жили, ведические времена. И, похоже, в этом спасение. Иначе вот эта цивилизация сама себя поедает. Это знак, как знаете, есть такие вот виды змей, которые, когда голодные, начинают заглатывать свой собственный хвост и начинают заглатывать саму себя и переваривать саму себя. Такое самоубийство. И вот эта цивилизация, это очень похоже на такое самоубийство. Это самоубийство в экономике, самоубийство в отношениях и самоубийство внутри самого себя. Почему люди совершают сейчас в 10, а то в 20 раз больше самоубийств, чем, например, 10-20 лет назад? Намного больше, потому что эта цивилизация сама себя уничтожает. Люди лишены духовного знания, внутри нет счастья, нет гармонии. И поэтому они очень тяжело трудятся за выживание. Очень тяжело трудятся. И с каждым годом продолжительность жизни падает средняя продолжительность жизни. Если бы была у нас статистика средней продолжительности жизни молодежи, которым сейчас по 20, по 30 лет, мы бы ужаснулись. Многие специально прячут эту статистику, чтобы не ввергать людей в ужас. И поэтому это очень хорошая тема для размышления. Мое время вышло, но я вот буквально 2 минуты на вопросы отвечу, потому что сейчас должен быть спектакль. Буквально пару вопросов, да. Громче? Есть земли покупают. Вот, например, я отвечаю за регион Золотое кольцо. Там 6 областей. Там Вологодская, Ярославская, Владимирская, Ивановская, Костромская и Нижегородская области. Не перебивайте, я закончу потом. И уже вот в некоторых местах уже преданные купили по нескольку десятков гектаров, купили и уже собираются. И вот в этом месте вот они берут сначала в аренду, начинают осваивать, потом государство видит, что там что-то происходит, и по дешевой цене им продают. Вот такая схема. Они сейчас взяли пока в аренду, и уже потихоньку начинают. Первый шаг – это пасека, потому что мед дает деньги, можно выжить. Потом уже следующий шаг – это уже какие-то культуры, овощи какие-то и так далее. Причем овощи – все это экологическое. Там не используются химикаты. И третий шаг – это коровы. Коровы – это сложнее всего. Коровы – это молоко. Вот три шага. Вот. То есть это делается, но для того, чтобы преданные переехали, нужно, чтобы была уже, чтобы уже созрела община. То есть ее нужно, по сути дела, хотя бы зачатки общины создавать здесь, в городах. Вот. И когда будут... Не перебиваем. И когда будут такие общины, уже целиком общины или частично они будут выезжать. Будут выезжать, и это будет очень-очень мощная проповедь. Люди будут сами приезжать и смотреть, как живут преданные, как они счастливы, какие у них отношения. То есть, как ведические времена, по сути дела. Вот урожаи, они знают специальные мантры. Например, если петь Хари Кришна, петь, вот просто в деревне выйти, в поле, и петь Хари Кришна, то дожди будут выпадать именно в положенное время, при котором идут максимальные урожаи. Земля дает максимальные урожаи. То есть все само вот так вот гармонизируется. Когда мантры петь, вот. Например, когда засуха была. Когда началась засуха, мы с Самбаришей предложили, давайте раструбим харинамы, устроим харинамы каждый день, марафон харинам устроим. Вот, и бросим, так сказать, типа вызова правительству, скажем, что мы можем прекратить эту засуху. Скажем, сколько ожидается засуха? Например, они говорят, 2 месяца или 3 месяца. Напишите документально, что вот синоптики, ученые, мы подтверждаем, засуха должна быть 2 месяца. И вот таких вот сколько-то справок. Вот. И мы говорим, что проводя харинам, она может закончиться, допустим, через неделю. И неделя усиленных харинам. Выходим на улицы, поем Хари Кришна. Идут дожди. И мы к этому не были готовы, но такой марафон харинам, он все-таки состоялся через какое-то время, по-моему, через 2 или через 1,5 месяца, когда уже засуха была. И на четвертый, хотя это было, сейчас скажу, в августе, по-моему, это было, да. И хотя прогнозы были, что засуха будет до октября или ноября, всего 4 харинамы по 2-3 часа. И после этого пошли дожди. Если кто-то наблюдал, может быть, вы помните, я специально наблюдал за этим. Вот и очень так вот запомнил. 4 харинамы и пошли дожди. То есть с помощью вет можно решить очень-очень много проблем. Но для этого нужно быть готовыми. Я подписался на этот проект, меня попросили поддерживать этот проект, но я им сказал, я буду поддерживать этот проект только в том случае, если у вас будет организована община. Не то, что вы принимаете кого угодно вообще, кого хочу, то и принимаю. Нет, у вас должна быть община. У вас должны быть группы, обучающие группы, вы должны изучать ведическое знание. Вот они пошли по этому пути, и поэтому мы поддерживаем этот проект. Нужна организация должна быть. Если нет организации, это бесполезно. Это все развалится, ничего не будет. Они не организованы. Их надо организовать. Вот сейчас Бхактиврикша есть, вот они организуются. И может быть через какое-то время кто-то вдохновится это сделать. Может не все, не обязательно всем. А просто вот как бы показательный такой сделать, показательное поселение, потом оно превратится в ведический город. Превратится. Это будет такой вот, знаете, вот сейчас в правительстве тоже ходят такие проекты «Город будущего». Надо как-то продумать, какой он будет, город будет. Они не понимают, какой он будет. Они могут, конечно, построить, но потом люди там перессорятся, что-то не поделят, и ничего не получится. Там должна быть дружба и любовь должна быть. Тогда все получится. На первом месте отношения идут, потом все остальное. А в современной цивилизации ставят сначала производственные отношения, сначала вот эта вот технократическая цивилизация, технократическая организация, потом отношения. Нет, вначале должны быть отношения. Потом можно что-то делать. Если будут отношения, тогда, как знаете, раньше делали, раз молодожены, все деревни собрались, сруб, дом поставили. Все вместе. Сейчас попробуй, вдохнови. Попробуй, вдохнови чужому человеку дом поставить. Так что... Они оскорбятся, если их попросить. Нет. Вот, цивилизация катится вниз. Еще один вопрос. Отвечу, и мы закончим. Есть пища для размышления. Шичи Гор Нитай Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Нитай Гору Паримананде, Ари Ари Бо. А кто-нибудь, позовите наших артистов, актеров. Давайте поприветствуем наших актеров. Ари Бо!